Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Андрей Рябцев, и это в эфире программа «Теорема Лаговского». Со мной в эфире Владимир Игоревич Лаговский, научный обозреватель «Комсомолки». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня говорим о такой серьезной теме, о самых жестоких млекопитающих, которые убивают себе подобных. Мы сразу скажем, что это не люди, и даже не волки, и не акулы. Ну, потому что акулы не млекопитающие.
Ну, хотя бы.
Хотя бы поэтому. Ну, давайте.
Ну, справедливый вопрос ты задал сам себе, и сам себе на него ответил, потому что если спросить, ну, а кто есть на свете самый кровожадный, ну, млекопитающий, наверное. Конечно, кто-то волк. Нет, не волк, лев. Нет, не лев. А как же, крокодил. Ну, хорошо, крокодил не млекопитающий, но и не он даже самый кровожадный. Вы не поверите, самыми кровожадными существами на Земле являются сурикаты.
Сурикаты. Вы представляете, это вот маленькое существо, которое смешно встает на задние лапы и греется.
Нам они знакомы по какой-то навязчивой рекламе, где их галстуки им вязали, они такие, они вставали на задние лапки, выглядели.
Да. Ну, они такие классные, после котов, я думаю, на втором месте по крутоте.
Каждый пятый сурикат погибает от рук своих сородичей. Угу. Каждый пятый. И это первое место в мире. Убийством занимаются главным образом самки, представители прекрасного пола, которые уничтожают соседских малолетних сурикатов, чтобы те не мешали жить.
Еще и детей, родных детей соседских зверство, убивают.
Зверство невиданное. Вот самых жестоких млекопитающих выявили испанские ученые из университета Гранады.
Слушайте, а для чего они это делают? Популяцию так регулируют себя?
Сурикаты?
Да.
Да. Это
то есть, чтобы не было конкуренции.
Это эволюционная стратегия выживания. Угу. Если они плодятся сверх какой-то меры, то они начинают убивать себе подобных, причем малолетних. Угу. Вот, какой-нибудь самки увидела чужого раз и пришибла, вот, горло перегрызла. Зачем? А чтобы свои.
Ну, кстати, большие кошки тоже так делают. Но я имею в виду кошачьи, то есть там всякие тигры, они тоже могут самцы не своих детенышей убивать.
Но у них это крайне редкое явление, да. А у сурикатов крайне
частое.
Зачем? Я думал, ты меня спрашиваешь, а зачем они эти делают? Я думал, ты меня спросил, а зачем ученые выясняли вот это? Честно скажу, не знаю. Но ради того, чтобы выяснить, кто на свете самый кровожадный, они изучили поведение более 1000 видов млекопитающих, проанализировали 3000 научных работ, посвятив этому 2 года. И на основе вот этих таких интенсивных исследований они составили своеобразный рейтинг кровожадности. Угу. Первое место в нем и досталось сурикатам.
Ну, то есть они просто считали, сколько те совершают убийств там условно в день, да?
И нет, там сколько тысячу, убийств, да. Ну, в общем, выясняли количество убийств на 1000 млекопитающих. Животных, да. И вообще, ну, как выяснилось, что среди нас, млекопитающих,
вот, а мы, я напомню, тоже приматы.
Да, не просто биологические млекопитающие, да. Что более 40% млекопитающих грешат вот такими убийствами. То есть, ну, почти половину. И кровожадными стало такими кровожадными, становятся, ну, совершенно вот непредсказуемыми. Вот я спроси, кто кровожадный. Я говорю, опять же, львы там, тигры и прочие, крокодилы. Ну, вот. Но самые кровожадные те, на кого подозрение пало в последнюю очередь. Белки, кролики, шиншиллы, сурки.
Жесть.
Вот смотри.
Они же такие милые, как они могут? Они
комки шерсти оказались такие кровожадные. Вот уровень убийств в жестоком сурикатном обществе 20%. 20%.
Ну, тоже, этих... да? А почему? Тоже самки малышей убивают?
Не-не-не. А у этих вот, которые всякие там белки, лемуры, краснохвостые мартышки, голубые мартышки, у них 15%. Получается, что вот эти такие милые с виду существа превосходят средний уровень, который составляет у млекопитающих всего, вот среднего уровня 0,3%. А у этих превосходит он 6 раз, где-то 2%.
Во много раз, да.
Во много раз. Вопрос. А как на этом фоне выглядим мы, люди? Насколько мы кровожадные? Испанские ученые уверяют, сейчас, в настоящий момент, мы кровожаднее среднего млекопитающего в 6 раз.
Среднего?
Да.
Не белок. Белки более кровожадные.
Среднего?
Да.
Если у среднего млекопитающего 0,3% уровень кровожадности, то у нас где-то примерно 1,8-2%. Это примерно 5 убийств на каждую тысячу в среднем, на каждую тысячу на население.
И это они еще, наверное, не считали те жертвы, которые происходят из-за, ну, не знаю, выбросов вредных там производств. Это просто убийство.
Это просто убийство и даже не войны.
Знаешь, если даже без войн.
Даже без войн.
С войнами будет еще круче, чем белки, я думаю.
Так вот, какой вывод? Исследуя, они выяснили, что на таком же уровне в 2% зверствуют крупные приматы, вроде, знаешь, шимпанзе, горилл и прочих орангутангов.
То есть мы на таком же уровне, как обезьяны,
да,
в общем, по убийствам.
И из этого ученые сделали вывод, что, скорее всего, вот наши 2%, они произрастают из тех 2%, которые свойственны крупным приматам. То есть это некое эволюционное, среднее эволюционное достижение.
Мы тоже сами таким образом регулируем свою популяцию?
Не знаю, регулируем или нет, но люди же убивают друг друга.
Ну, очевидно.
Убивают. И вот уровень в 2% – это средний уровень, с которым никак не поборешь, не поборешься, потому что это, ну, вроде как это эволюционное, ну, я не назову достижение в кавычках, это наша эволюционная беда, которая нам досталась от наших далеких обезьяноподобных предков.
Слушайте, ну а как же вот благополучные какие-то города в благополучных, ну, штатах в Америке, например, да, или там в Европе какие-то населенные, ну, не знаю, там, например, айтишниками, а в них намного меньше убийств и вообще происшествий.
Опять же, надо брать какую-то территорию определенную, не один, слушай, в какой-то деревне, знаешь,
ну,
вообще.
То есть, а если вот это вот эти условия жизни экстраполировать на большую, как бы, популяцию, площадь.
Вот как есть... не экстраполируй, а 2% все равно выйдет. Понимаешь, вот одна деревня.
То есть где-то компенсируется.
Не пьющая,
где-то
другая...
компенсируется, думаете?
Да, где-то компенсируется, где-то этот процент становится выше среднего. Тем более, что повышается процент кровожадности и зверства легко. То есть понизить вряд ли можно, а повысить легко можно. Вот смотри, почти 4% зверствовали 4% убийств на каждую... Ну, то есть, это вот как-то коэффициент зверства.
Коэффициент зверства,
4%.
Да.
При палеолите были. Это наши далекие предки, которые еще там в пещерах жили. А в средние века жертвами негуманного поведения ближних становились 12%. То есть, представляешь, 6 раз больше, чем в
средние века. Понятно, что там все было очень жестко, и, ну, то есть, убить человека – это была такая норма.
И вот вопрос, понимаешь, а почему… Вот они, ученые-то, не задались этот вопрос, потому что, может, и задавались, но не смогли на него ответить. А почему эта норма была? Ну, почему вот такой люди становятся, звереют, грубо говоря, на глазах, уподобляются белкам, знаешь, злобным, вот. Ответа нет. А если бы, может, найти этот ответ, так, может быть, как-то, знаешь, можно было бы с этим бороться или как-то, не знаю. Вот неспроста, знаешь, в недалеком прошлом люди пытались построить светлое коммунистическое завтра, потому что надеялись, что воспитают таких людей, которые будут самоотверженно работать, не будут воровать, не будут, значит, убивать.
Станут братьями и возлюбят,
да,
друг друга.
Хорошо. Чего-то вот и не получилось.
Нам нужно сделать перерыв небольшой. Я Андрей Рябцев, со мной в студии Владимир Игоревич Логовский. Это программа «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
Теорема Логовского.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Радио «Комсомольская правда» в эфире. Программа «Теорема Лаговского». Я Андрей Рябцев. Рядом со мной Владимир Игоревич Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня у нас тема про кровожадных людей и не только людей. В первую очередь сурикатов. Это самый кровожадный млекопитающий на планете. А сейчас мы переходим к еще одной истории про счастливых людей.
Да, вот мы выяснили, что как, так, своего рода такой апофеоз кровожадности – это сурикаты. Вот. А в чем счастье тогда? Ну, как бы зайдем-ка с обратной стороны к человеческой сущности. Так вот, считалось всегда, что человек счастливее – тот человек, у которого ничего не болит, который при этом всем доволен. Ну, не всем, а хотя бы многим. Счастливый, конечно. И так бы, может быть, дальше считали, если бы не исследования, которые провели
в Еврейском университете в Иерусалиме.
Под руководством Майи Тамир. И вот Майя, после своих исследований, утверждает, настоящее счастье человеку приносит возможность выражать те эмоции, которые тот действительно испытывает, даже если они, эти эмоции, не выглядят добрыми и приятными.
Так, подождите, а если человек неуравновешен, он хочет на кого-нибудь наорать постоянно, ударить, бросить стулом?
Смотри, тут два процесса включаются. Один в мозгу – процесс возбуждения и процесс торможения. Вот. Если человек захочет кого-то ударить стулом, да, если он не сделает это, он станет несчастным. А если у него это получится, то он испытает счастье, потом будет как я был счастлив, когда я дал этому уроду стулом. Я не имею в виду...
Кокорина. Кокорина не имеете в виду с Мамаевым?
Нет, его жертву.
А, жертву.
Да. Угу. То есть они будут счастливы. Значит, скажем так, удар стулом – это крайний пример. И не часто такие эмоции возникают, да?
А они возникают у многих, я думаю. Просто все себя сдерживают. То есть, а получается, из этого исследования выходит, что страдают люди страшно, и нельзя себя сдерживать.
Ну, может быть, не столько страдают, но сколько не обретают счастье.
Да,
понимаешь, но это немножко, правда, разные вещи. Вот ученые приводят, те, которые проводили исследование, характерный пример. Вот принято умиляться грудным детям.
Угу.
А ведь многим они крайне
неприятны.
Крайне неприятны. Так вот, люди, которые, глядя на сучащего ножками и ручками младенца, как-то морщатся, даже как-то отворачиваются, сообразно своим искренним ощущением, они счастливее тех, которые сюсюкают, улыбаются, делают им козу, делают вид, что им этот младенец крайне приятен, интересен. Я не исключаю, что у кого-то действительно возникают такие искренние чувства. Другой пример – семейная перепалка. А если, опять же, сообразно вот этим испанским ученым, более счастливы те супруги, которые орут на противника, если противник того заслуживает. Они сдерживают себя.
То есть, если вы с женой, я с женой начинаю ругаться громко при этом.
Она тебя говорит, ты такой-сякой, а ты знаешь, что ты не такой-сякой, что ты, то я-то точно знаю, что я не такой-сякой.
Мы становимся счастливыми.
А ты сама-то... Вот. Рано или поздно вы помиритесь, но ты испытаешь большее счастье от того, что нарёшь в ответ, чем от того, что ты стерпишь, смиренно поджав хвост, опустив голову.
Какое-то странное, честно говоря, это исследование. Это, знаете, это вот оправдание для неадекватных людей, которым надо лечить нервы.
Я тебе говорю о счастье, а не о страдании. То есть, говорит, вот он, ты будешь счастливее. Опять же, начальник шутит.
Не знаю, по-моему, если ты не страдаешь, ты счастливый.
Начальник... Слушай, это общее, когда, общепринятое такое допущение. Не страдаешь, значит, счастлив.
А, то есть можно не страдать, можно но не, не быть счастливым.
Не быть настолько счастливым, как ты мог бы быть. Вот начальник шутит, все хихикают. Как смешно. А смешно-то далеко, далеко не всем. А вот смельчак встанет, скажет начальнику: что такие плоские у вас шуточки, сил нет, лучше бы зарплату повысили.
Он будет и сразу счастье он почувствует.
До тех пор, пока, конечно, его не
уволят.
Не уволят. Угу. Так вот, они же не просто, в результате каких-то умозаключений ученые пришли к таким выводам. Они провели исследования, опрашивали, там, я не знаю, почти более 3000, или около 3000 добровольцев участвовало в их исследовании. Они там признавались в чем-то отказывались.
Оцените свой уровень счастья по 10-бальной шкале.
Так вот, смотри, более 10% опрошенных сообщили, что им приходилось демонстрировать любовь и сопереживание гораздо чаще, чем этого им хотелось бы. Угу. Вот, ну, принято вот кого-то жалеть, ну, и я пожалею. А ты не жалеешь на самом-то деле. Ну, а люди так считают. Так вот, анализ ответов показал, чем чаще демонстрируемые эмоции совпадали с реально ощущаемыми, тем более были удовлетворены жизнью вот эти самые участники опросом.
Окей, хорошо. А если я хочу не заорать, а хочу пожалеть кого-то? Ну, если мне реально его жалко.
Ну, жалей.
И я его жалею и становлюсь счастливее, правильно?
Да.
Ага. То есть орать не обязательно.
А если ты жалеешь, когда тебе совсем не жалко?
А вот это уже плохо.
Да, это все правильно.
Это ты себя ломаешь.
Ты все правильно понял.
Ага.
Знаешь,
я быстро учусь.
Смотри, вот, знаешь, тут такая мысль возникла. Вот смотри, советское общество, да?
Так.
Вот.
О, сколько было лицемерия.
Да, принято было
не меньше, если не больше, чем сейчас.
Одобрение всему, что тогда делают. Ну, как-то радость. Знаешь, первомайские демонстрации.
В едином порыве.
Как радостно, в едином порыве. Мы шли и махали этими самыми
тряпками,
цветочками.
Красными. И цветами еще, да. И гвоздиками.
Из бумаги.
Вот. Из бумаги, да.
А хотелось-то выразить свои настоящие эмоции.
Понимаете? Кого-нибудь матом послать, например.
Да. И вот я думаю, может быть, вот из этих скрытых, невыраженных эмоций и взрос тот протест, который в итоге и привел к краху, значит,
Великой
вот того,
империи, да.
Великой империи, которые. Ну, ты же бесполезные следы. А нет, вот полезные. Не заставляйте людей одобрять то, что они не одобряют. Вот я считаю, главный вывод из этих исследований. То есть это страшно. Одобряешь, одобряю. А надо сказать нет. А бояться.
Ну, слушайте,
сказать,
они одобряли тоже, да, под страхом там чего-то, лишения чего-то. Ну, это же тоже понятные вещи.
Если тебе не хочется одобрять, но тебя вынуждают.
Ага. То есть ничто не компенсирует твое несчастье от этого вот переступания через себя.
Ты в итоге несчастлив. А я так думаю, что, знаешь, если это вот это состояние несчастья, оно копится, то оно в итоге ко взрыву и приводит. Знаешь, как удивительно, как это столько народу тогда вышло, знаешь, там крушить памятник Дзержинского, откуда они взялись.
Накопилось.
А пришли с тех кухонь, на которых они выражали свои искренние, на самом деле, искренние чувства. Кстати, о толпе. Знаешь ли ты, насколько близко одни люди могут подходить к другим?
Ну, это зависит от. Кстати, я себя заметил за собой в метро. Я когда еду, и азиаты подходят, ну, то есть я из Средней Азии приезжие вот ребята, они почему-то ближе становятся. И меня это немножко напрягает. Просто у меня есть своя вот как бы зона, да, свое личное пространство. Вот они его нарушают. Но я вижу, как они между собой общаются, они очень близко находятся друг к другу. Для них это норма. Так что, ну, это очевидные вещи. Но их подкрепили новым исследованием, правильно?
Не то, что подкрепили, а определили четкие границы. То есть вот эта, я не знаю, окружность, зона, в которую человек может допустить другого человека насколько близко. Кстати, то, что зоны делятся, давно известно. Есть интимная зона, социальная зона. Да, интимная зона. Нет, дальше. Да, личная зона. Потом социальная зона и такая бескрайняя уже общественная зона. Ну, считалось, что где-то на полметра интимная зона простирается, то есть ты туда допускаешь только очень близких людей, которые, может быть, лезут тебе целоваться, знаешь, и ты говоришь, да-да-да-да-да, здороваться за руку. Дальше личная зона где-то считал, где-то 1,2 метра, где-то полтора, и дальше социальная зона, это где-то 3,6 метра, так называемый, и бескрайняя уже, так сказать, общественная вот эта зона. Так вот, польские ученые из университета Вроцлава, они проанализировали поведение почти 10 тысяч добровольцев из 42 стран и составили своего рода такой рейтинг. Ну, похоже, что они изучали как раз вот эту так называемую не интимную, а личную зону.
Ну, то есть это вторая как бы по значимости. Да, вторая. Типа, что интимная – это совсем близко, а вторая – это которая около метра.
Да. Так вот, самыми нелюдимыми оказались румыны. Ближе, чем на 1 метр 39 сантиметров, к ним лучше не подходить. А самые компанейские нашлись в Аргентине. Аргентинцы комфортно себя чувствуют и в 76,5 сантиметров от других аргентинцев.
Друзья, нам осталось только пожелать вам счастья и поближе подпускать к себе людей, чтобы обняться, потому что обниматься, говорят, тоже очень полезно. Это доказано учеными. Это был Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». Рядом со мной научный обозреватель комсомолки Владимир Игоревич Логовский. Говорим ему спасибо. Это была «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Счастливо.
«Теорема Логовского».
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.